Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает программу из цикла «Что вы помнили». Я вновь представляю вам нашего постоянного участника, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Полина Борисовна и ваш состав редакции. Здравствуйте.
Алексей Александрович, мы с вами в такие дни встречаемся в преддверии сентябрьских дней, начала Второй мировой войны. И, в общем, конечно, тема для беседы здесь очень даже актуальна наша с вами. Так что я думаю, что да. Это мы тоже затронем.
Я полагаю, тоже. Потому что тут не только начало, но и окончание 3 сентября. Ну, 2-го, 3-го, так сказать, сентября. То есть это... Слава Богу, в эти дни, в 45-м, закончилась эта великая мучительная война, что и говорить, которая до сих пор не затухает в памяти людской во многих странах, не только у нас. Но у нас особенно, потому что наши правители были щедры на лишние, так сказать, жертвы. Так сказать, это дело, конечно, такое. Вспомнить хотя бы то, что расстреляно было наших, начинающих, кто-то там положим. Я имею в виду высшая мера наказания для советских солдат. Щедро, щедро было. Неоправданно, на мой взгляд, 157 593 человека только через трибуналы. А помимо трибуналов еще сколько, помимо, так сказать, этих дел. Если сравнить Германию, у нее в 20 раз меньше было предано суду. Так что война – дело, на мой взгляд, когда все поутихнет, когда уйдут фронтовики, уйдут дети войны, это вот наше поколение, это уже недолго ждать, уже 80 лет самым, так сказать, молодым из этих наших вот детей войны. Уже и так-то пережили сколько. За пределами средней продолжительности жизни уже мало остается нас. Так что дальше я считаю, что будет, слава Богу, все расставлено по полкам, как говорится. И будет воздано данное, так сказать, и положительное, и отрицательное. И уже не будет того вот, обязательного натягивания красного одеяла на память, чтобы все было хорошо и нормальненько. Все как было, так и должно быть, чтобы, так сказать, в России осталось в памяти величайший эгоизм, извините, героизм, который не признан в большинстве своем для погибших солдат. Это тоже надо знать. Потом, какая... была еще картина все эти годы Второй мировой войны для советского солдата, когда, если он погибал, никакого доброго слова, молитвенного поминовения, ни литии, ничего. Хотя до прихода советской власти все это было и, конечно, должно быть по-людски восстановлено. Потом на фронте это одно – но в тылу, Господи, ну как это так могло быть, что, положим, приходили похоронки, а в церковь нельзя, в церкви не поминали. И вот так вот было все цинично, атеистично, в самом худшем понимании этого самого события антирелигиозного. Но, тем не менее, давайте все-таки вспомним, что завтра-послезавтра будут уже сентябрьские дела. Сентября – это что у нас? Это школы. Что и говорить. Ой, и опять будут, так сказать, в школах говорить о патриотизме детском и прочем. Да, это, конечно, так. Вот буквально в переписке ко мне обращались, чтобы найти какие-то сведения – по тому, по другому, по третьему. Ну вот я смотрю, натолкнулся на, так сказать, полярные дела для детей военного периода, именно дети и война. Хороший пример. Емельянов Геннадий. Значит, он был юнгой. 30-го года рождения, то есть еще, так сказать, молодюсенький парнишка был. И вот, когда кончилась война, ему было 15 лет, он был награжден 2 медалями. Ну, во-первых, в 9 мая 45-го года, понятно, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Это все фронтовики, которые были, дожили до этого времени живые, они получили вот эту медаль за участие в войне, что очень важно. Тут подвиг есть или нет. Вот такую медаль получил этот парнишка. А потом в августе, когда уже закончилась, так сказать, эта эпопея с японцами, окончательная, так сказать, победа над, во Второй мировой войне над японским империализмом, как тогда называли это дело, он получил еще медаль Ушакова. Вот. Но это хорошо, это морская медаль. Он как участник Юнга, значит, в 45-м году получил. Я посмотрел, вспомнил, что еще были Юнги, наши светлочане. А, кстати, я вот этот забыл сказать. Емельянов Геннадий, он родом-то из Сталицкого района, станция Поклевская. Вот. То есть вот у него 2 медали Ушакова и за победу над Германией. А другой Юнга тоже, значит, из Свердловской области, из Ирбитского района, село Голубково. Значит, он долгое время, это Храбрых Василий Иванович, значит, ну, молодым парнишкой призван был в годы еще войны, не в конце. Вот. Он Юнга попал, значит, во флот, прочее. Но что-то там не срослось, и ему пришлось сражаться за то, чтобы его признали как Юнгу, Юнгой. И он получил все-таки медаль Ушакова, как участник этого дела, как Юнга, но только в 70 лет, в 1997 году. А так вроде бы признавать не признавали, вот такое дело, и только в 70 лет. То есть тут такие моменты для детей. Это одно, когда счастливо кончалась эта вот судьба. Вот другое дело, что вот парнишечка, это уже воспитанник, так называемый, в то время были. Помните, раньше называли сын полка и прочее, это все художественное название. А военное название воспитанник. И вот был такой воспитанник Исайкин Анатолий Иванович. Ну, даже Ивановичу можно уже называть. Ну, вот Анатолий Иванович. Он погиб в 10 лет, в 43-м году, 33-го года рождения. Ну, понятно, что там такое. Какая-то там была операция или что-то. Какая была? Умер от ран, точнее. Тоже вот знаете, уважаемые радиослушатели, что надо будет, как говорится, не всегда в восторге воспринимать участие детей в войне. Вот я посмотрел его ранение, от чего он умер. Умер в 10 лет, парнишка. Проникающее, сквозное ранение грудной клетки слева. Вот. Данных о родственников нет. Значит, откуда и чего, его подобрали в Орловской области, когда там проходили. И вот такое. Что? Какие? Я посмотрел, наград никаких. Тоже штришок, надо знать. Еще положим был другой пример. Я там фамилию Листик, что-то он у меня затерялся, ладно, но судьба была более тяжелая. Какая? Был воспитанником, свердловчанин один. Его ранение было жутчайшее. Значит, он воспитывался, и, значит, готовили его на минера с минами. Вот и во время разминирования произошло, так сказать, взрыв этой мины. Оторвало кисть правой руки, раздробило левую руку, выбило челюсть. Извините, я такие детали говорю, потому что надо представлять себе, надо ли везде совать-то детей в эти дела. Помимо этого есть, так сказать, моменты. И выбило глаза слепой, и руки ничего. И вот он израненный выжил, слава Богу, и оказался на руках у родственников, у своих родителей. Естественно, у него никакого трудового стажа до этого не было. Пацаном был, что там, 15 лет, 14-15 лет, когда вот это случилось. И что дальше? Слава Богу, тогда, когда ему исполнилось 20 лет, все-таки хотя бы восторжествовала, так сказать, справедливость, ему вручили орден Отечественной войны первой степени. Это высокий орден. Но он его видеть уже не мог, понятно, зрения нет. И вот деталь такая, уважаемые радиослушатели, я уж говорил, но не лишне повторить. В то время было принято, когда вот еще не кончилась война, что когда, положим, награждали за какой-то подвиг, то в зависимости от ранга награды, от ее статуса, так сказать, больше, выше, выше, медаль потом, значит, другая медаль, орденов много разного значения, вот, значимости. И вот орден Отечественной войны ценился в то время. В то время. Это не 85-й год, когда всех участников войны с 40-летием победы участников наградили орденами Отечественной войны. Это, так сказать, тоже по-своему хорошо, но, опять-таки, никого из погибших, из тех, которые не вернулись с войны, не наградили этим орденом, чтобы в семье осталось как великая память о вкладе в государственное великое дело, победу всеобщую, их родственника, их отца, их деда. Тоже вот, так сказать, политруков было пруд пруди, а вот додуматься до того, чтобы было достойное отношение к памяти павших и которые не вернулись, это не додумались. И до сегодняшнего дня невозможно пробудить. Это, так сказать, к дню начала войны и окончания войны, это 1 сентября начало 1939 года, как помните, и второе, это 3 сентября окончание в Японии, с Японией, Вторая мировая окончательно кончилась, так сказать, чтобы вот это было как-то воздано, чтобы те, которые не вернулись с войны, были признаны документально, либо медалью, либо орденом. Ну уж если жалко металла, то хотя бы какой-то официальной бумагой, красивой бумагой, чтобы это была как почетная грамота в рамочке в каждой семье. И чтобы гордились отечеством, что вот наш дед, вот такая-то судьба. А не то, что там без вести пропало и непонятно что и как. И никаких сведений, таких сведений. Вот многие пишут именно с этими делами, чтобы помогите уточнить. Я, как гражданский человек, так сказать, на общественных началах пытаюсь что-то найти. А ведь это дело государственное. И что тут вот? Это такое дело. Конечно, я к чему? К фокусу-то заканчиваю вот с этим парнишкой-то, который израненный. Попал без глаз, без рук. Он, что любопытно и что важно знать, он уже получил тогда, когда 20 лет ему исполнилось. Это было, так сказать, период, когда давненько уже война кончилась. И к тому времени уже перестали платить за медали и ордена. По просьбе, так сказать, фронтовиков. Такие были. Другие штучки у нас, помню, в Советском Союзе такие шуточки-то ходили по просьбе трудящихся. Какие-нибудь там самоограничения сознательных людей. И вот фронтовичков. И ему даже вот этой добавочки к инвалидности не было. Надо нам всем поднимать значимость защитников Отечества. Необходимо, чтобы, значит, вот эти, ну, молодежи, которые оказались вот в этих делах, чтобы они были защищены государством, чтобы это не было обузой для старых родителей, которые и так-то были, но весь Советский Союз был на материальном подсосе. Это я хорошо помню. Хорошо помню это дело. Как это не хватало ни на что. Значит, купить рубаху. Рубах-то нет, не продавали. Обычно, так сказать, это был дефицит. Сколько тут таких дел, чтобы что-то... Обувь. Где там обувь? Какая? Тоже вот момент такой. Кстати, это, кстати, как только пришла революция, так сказать, вот эта нищета была прикрыта благополучием прессы. Ладно, это отдельно я расскажу, потому что я тут накопал интересное дело, как была Первая мировая война и гражданская война, и как тут дети войны. Новые материалы у меня. Это поразительно. Ну, это так вот школы. То есть героизм детей надо брать с большой поправкой. Не дело, не время. А если даже привлекаете, так будьте добры, чтобы это было нормально, а не просто так, чтобы дальше на произвол судьбы и не вякой. А если даже где-то живешь в Москве, да прочее, то к 800-летию Москвы, это был какой-то 48-й, по-моему, 49-й или год, сейчас уж точно не помню, очистили, а заодно и Свердловской области, и инвалидов вдруг не стало на улицах, ни в попрошайках, ни в чем, ни на рынках. Это сейчас носятся. И сейчас рвутся опять-таки те самые красные большевички, коммунисты. Это очень неблагородное было отношение к своим же этим соотечественникам. Дальше я хочу. Судьба старшего лейтенанта Бебякина. Это тоже интереснейшее дело. Я тут натолкнулся на два материала. Один, я уже об этом как-то рассказывал, о подобных там судьбах. Вот. Прямо документы военные этих самых пограничников, которые вот рассказывают судьбы. Это вот в данном случае беру о нем, где написано. Значит, от 30 июня 41 года. То есть это первые дни войны идут. И, понятно, самый страшный удар приняли как раз пограничники. Эти заставы, это пограничные отряды и прочее там, все вот эти военные образования. Вот сообщение заместителя наркома внутренних дел СССР, НКВД, вот, о боях пограничников на советско-финской границе, финская, вот тоже. Они начали это с 28-го, где-то ноября 29-го, вот первые дни. Я читаю об этом. Утром 29 июня 41-го года противнику силою до двух батальонов с танками удалось несколько потеснить пограничные заставы и занять город Энсо. Однако стремительным ударом пограничников под командой начальника заставы старшего лейтенанта Бебякина, в скобочках раненого в бою, уже ранен в бою, противник, понеся потери людьми и оставив на поле боя два подбитых танка, фашистских, так сказать, два станковых пулемета и 70 магазинов к ним, был выбит из города Энса. Это вот такого рода подвиг. В данном случае заставы. Но заставы это 40 с небольшим человек, 43, по-моему, человека, штат. И вот пришлось вот такое. И даже подбили два танка немецких. И вот дальше это вот представляет сведения в 41-м году, 30 июня, генерал-лейтенант Масленников. То есть вот это должны быть награды и прочее. Ну, я решил посмотреть, а что же, какая судьба-то дальше. Да, вижу, Бебякин Михаил Григорьевич, лейтенант, командир взвода. Значит, он из Архангельской области, все такое. И что? Пропал без вести 8 июля 41 года. А перед ним тут, значит, это все вот из одной части тут, перед ним от 64 до конца страницы 83-го, это по порядку идут, номер 64-й, прочее, 75-й это Бебякин, и вот, значит, сколько их тут? 20 человек. Тоже пропали без вести, все 8 июля, все пропали без вести. Что там? Ну, это, как правило, когда попадали в окружение, и сведений от начальства не было, что там и как. Ну, читаю дальше, смотрю, странно, почему же тут лейтенант-то вдруг, это самое, а не старший лейтенант. Ну, старший лейтенант должен быть. Дальше, учетно-послужная карточка офицерская. Значит, 13-го года, Михаил Григорьевич Бебякин, лейтенант, пропал без вести 24 февраля 42-го года. С чего это вдруг 42-го? Здесь, видите, написано, было это 29 июня 41-го года. А вот такие сведения, что там и как. Дальше выясняется, что он находился в плену в Финляндии. Ну, ясно, был ранен, это еще отмечает генерал-лейтенант Масленников, что был ранен в бою. Вот. И понятно, слава богу, ему еще повезло, что ранения и засчитали, и снизили. Не капитаном стал, и даже не старшим лейтенантом оставили. Вот. Снизили, дали звание лейтенанта, поскольку, значит, лейтенантов, офицеров было маловато. Ну, тут разное. Как я тут толкую, это понятно. Вот. Внесли, что пропал без вести. Никакой награды. Награды вот за тот подвиг, который вот описан, я его зачитал, противник, понеся потери людьми и оставив на поле боя 2 подбитых танка, это все вот, так сказать, смогли как-то еще из пулеметика это решить проблему. Пограничники. Никаких. И вернулся без наград. Как это все-таки все было неровненько, как это все было по-разному. И таких примеров тысячи. Я их по возможности буду, конечно, повторять, это нужное дело. Давайте-ка посмотрю дальше. Приходят письма, обращения. Вот я беру первое письмо, которое пришло, когда тут, 27 августа, из Екатеринбурга, с улицы Бардина, от племянницы погибшего Григорьева, ой, это, Шмаковой Валентины Григорьевны. Вот, она интересуется судьбой дяди Мерентьева Василия Васильевича. Я зачитаю, потому что довольно-таки интересная, и концовочка, на мой взгляд, что-то приоткрывает. Уважаемый Алексей Александрович, прошу вас сообщить все, что знаете о судьбе погибшего моего дяди Мерентьева Василия Васильевича. Я племянница, а его жена погибшего, так, Евдокия. Адрес: Кыштым, Челябинской области, улица Парижская коммуна, 85 или 83. Она не помнит дом, но вот рассказывает об этом. Родом из Кыштыма. Дети погибшего, у него был сын Стасик. 3 или 2 годика всего. До призыва был простым рабочим. И то, в скобочках пишет, не уверенно, не знает. Когда погиб и где, не помним, не знаем. Вот все, что знаю. И помню, и что знаю, и помню от родителей, ну, от родителей, родственников. Не осталось никого, все умерли. Погибший жил в семье с женой и с матерью Александрой. Так что так вот, коммуна. Где жили, что? И послесловие пишет. Помню, мать погибшего получила посылку, вещи от наших союзников из Англии в скобках. Было платье, пиджак и еще что-то нужное. Вот так кончается письмо. Не года рождения толком, но я вышел. Вышел все-таки на него. Искал долго. И так, и эдак, и косвенно, и напрямую. Напрямую никаких сведений нет. Никаких нет. Так что Милентьев Василий Васильевич, я так смотрел, ну что же делать-то? Ни в раненых, ни в погибших, ни в военных, ни в плену. Никаких нет. Все-таки думаю, дай тогда посмотрю и еще данные, другие архивы. Ну и что? Нашел. Довольно-таки интересно. Вот она сама, племянница-то из Свердловска, я там зачитал. Когда там оказалось, Свердловске-то неизвестно. Но вот есть единственное сведение в книге памяти Челябинской области. Вот, в послевоенные годы, в томе 20-й, это Челябинской, Милентьев Василий Васильевич, 1910 года рождения, Кыштымский район, лейтенант, 40-я гвардейская, 40-й гвардейский артиллерийский полк. Умер 9 февраля 1994 года в городе Коркино. Откуда взял сведения? Значит, еще он награжден орденом Отечественной войны, 85-й год, я уже говорил, к 40-летию всех участников войны живых награждали. То есть он не погиб, он, слава Богу, великая радость, так сказать, редкая. Это уже мне не первый раз встречаются такие, когда все-таки не погиб, а был жив. Ну вот, родственники как-то там не состыковались и прочее, а он до 1994 года жил в Челябинской области, вот в городе Коркино, это горняцкий городок. Так что такая вот судьба интереснейшая. Пусть посмотрит, я ей пришлю, вот так сказать, из книги Челябинской области копию, сделаю ксерокопию. Как это редко бывает, чтобы такая вот удача, что не просто найти, а еще найти, что он жив. Другое письмо, тут уже, на мой взгляд, с биографией, с прочими там делами, пишет. Кстати, удивительно, ни там, ни там не указывает свои телефоны. Я бы мог уточнить что-то сразу бы по этим делам. Алексей Александрович, это кто пишет? Это пишет Коновалова Лилия Владимировна. Тоже из Екатеринбурга, из Октябрьского района, Сибирский такт. Вот. В письме интересно 8 листов, 8 страниц, вкладыши. Значит, послали мне военные, копии военных документов. То есть облегчили, так сказать, мне работу. И что там такое? Вот письмо коротенькое. Алексей Александрович, здравствуйте. Убедительно прошу вас поподробнее, по возможности, сообщить место сражения моего отца, так как в документах указан только Западный фронт. Высылаю вам документы, свидетельствующие о гибели отца. Отец Лобанов Владислав Иванович. Дальше мать Лобанова Мария Власовна, дочь, вот она про себя пишет, Лилия Владимировна Коновалова. Все, больше никаких сведений, ни года рождения, ничего. Ну вот по этим данным найти что-то, может быть, и полу нашлось, полу нет. Но могу сказать одно. Вот эти 8 документов, которые там приложены, я еще тут посмотрел по своим, многие данные, значит, вот 4 источника разных архивов, так сказать, документы по нему. Значит, есть, что он погиб, Покровское кладбище, город Смоленск, могила номер 210, а там, где он погиб, и там похоронен. Жена Лобанова Мария Владиславовна. Ну и. Значит, он родился в поселке Гари, участвовал, воевал на Западном фронте, все это есть. Младший лейтенант, командир роты. И погиб Ратлан 22 февраля 44 года. Но это я многие данные повторяю, то, что вот она прислала. Тем не менее, значит, есть данные, где он там что дополнительно. Я вот смотрю. Но особый документ тут, вот какой. Она вложила туда еще 9-й лист с оборотами, 4 страницы, получается, письма, фронтового письма от 12 сентября 43-го года от него, от Владислава Иванова. Это письмо, которое адресовано брату младшему его, Ване. Вот он пишет там. Добрый день. Здравствуй, дорогой брат Ваня. С командирским приветом, Владислав. Ну вот, Ваня, прошу извинить, что задержался с ответами и там прочее. И вот 17 июля сего года до сего дня еще не ответил. Вчера получил твою открытку, за что очень большая благодарность. Но тут дальше вот интересный момент. Да, кстати, чуть не забыл. Вот там, где я говорил про предшествующих Мелентьев, значит, я считаю, что тут вот высказывание о том, что он был жив, говорит хотя бы вот концовка ее письма, я повторяю, потому что я там его зачитал. Послесловие. «Помню, мать погибшего получала посылку вещи от наших союзников. Англия. Было платье, пиджак и еще что-то. Такие вещи, я уточняю, такие посылки посылали с фронта сами победители, солдаты и офицеры. У солдат меньше полагалось вес посылки, у офицеров побольше. Ну, это тоже справедливость есть тут. У генералов-маршалов третье, такие возможности были. Так что вот это тоже, то, что он все-таки был жив, как раз свидетельствует вот эта концовка письма, они просто не учли, что эти посылки посылали сами солдаты, а потом приезжали они с фронта. Вот, такое было, парочку посылок можно было послать. Ценные вещи, как мыло, тогда этого не было, всякие такие вот вещи. Да и изношены все, ни пиджаков, ни платьев, а тут для жены хотя бы вот эти вещи все, для мамы. Это, извините, я там хотел учесть, но сразу не сказал. Возвращаюсь снова к Лобанову. Вот, тоже судьба. Потом пишет в этом письме, а там любопытно, как призвали и направили его как раз в 42-м году в офицерское училище. В Ленинградское дважды краснознаменное пехотное училище имени Кирова. Вот. Но оно было уже не в Ленинграде, в другом месте. Вот такое. Которое закончил 23 сентября. И 5 октября, после окончания, 5 октября, приказом по Уральскому военному округу за номером 0885, значит, ему присвоено звание лейтенанта. И дальше, значит, направили еще на обучение в училище в Молотовскую область, город Березники, Кунгур. Ну и до 24 мая 43 года он там был. Значит, дальше его опять на стажировочку, тут так написано, командир стрелкового взвода. То есть, любопытнейшее дело. Дальше пишет о хреновой кормежке. Я по-другому не называю. Такие вот в те времена были. И он брату-то пишет, ну, ты сам понимаешь, что такое, значит, там. И, говорит, направили его на курсы в город Свердловск, курсы выстрел. Я помню, это в подмосковном городе, там бывал, на, так сказать, в этом выстреле. Знаю, что такое. Вот его эвакуировали, это училище в Свердловске, вот тут он еще учился. По аттестату столько-то получал. Жена получает деньги по аттестату 300 рублей. за период моего пребывания в армии были у меня 4 раза, и к 1 октября ожидаю вновь, так как в октябре, возможно, попаду на фронт, кое-какие вещи привезти из дому. Вот все такое, швейцарские часы. Ну, тут он описывает, так сказать, свои эти штуки. Я себе возьму попроще, а швейцарские, значит, тут вышли. Ну и дальше. В отношении материальных условий питания. Живу, наверное, так же, как и ты. Если не хуже. Сам знаешь, об этом и писать-то не стоит. Разобьем фашистов, если останемся живы, будем жить великолепно. Вот такое будущее. Зарплату получаю 600 рублей. Ну, такую деталь. Я дальше приближаюсь к концовке его письма. Оно 4 страницы все-таки. Но любопытно. Будем до 1 марта здесь. Пиши вот по этому адресу. Потом нас направят. Куда? Дальше я сообщу адрес. Твой брат Владислав. Ваня, очень хотелось побывать дома, но не мог добиться отпуска. Теперь уже не придется. Знаешь, отца хотелось повидать. Возможно, что он меня и не дождется. Сам знаешь его здоровье. И кроме этого, такое переживание, как потеря 2 родных сыновей. Меня это зацепило. Я еще 2 сына. Значит, он 3-й на фронте. А что же там с ними-то случилось? И, конечно, очень интереснейшая вот эта деталь, эти детали, значит, которые связаны с ними. Я посмотрел, это Александр, который постарше его, Василий помладше, вот. Ну и Ваня это еще не призван был, на учебе учился. Значит, вот такие данные. Я смотрю данные по... Все они из Гаринского района. Александр 1902 года. То есть он на 8 лет старше был, чем Владислав. Значит, Василий 18 года, младший парень. Он из Гаринского, все эти гаринские. Как же у них сложилась судьба? Тоже любопытно. Вот Александр старший. Женат был, естественно, все такое. 375-я стрелковая дивизия, это формировалась она здесь, на Урале, в Свердловске в том числе. Красноармеец убит 19 декабря 1941 года. Значит, похоронен в Калининской области, Старицкий район, деревня Максимова. Понятно, что никаких наград по погибшему, особенно в первый начальный период, как правило, не было и тут нет. Дальше идет Василий. Ну, с Василием 18 года, значит, он служил в 175-й стрелковой дивизии, был младшим сержантом, умер от ран 16 мая 1942 года. Довольно-таки интересно, в 30-й армии принадлежала вот его дивизия, 175-я, 30-й. Я держу в руке, значит, донесение глав УПРФОРМА, значит, в Центральное бюро по учету потерь. Значит, при этом представляется, это с 375-й стрелковой дивизии, пишется, стрелковая дивизия. Действующие в составе 30-й армии представляется список номер 9 безвозвратных потерь рядового и комначсостава в количестве 864 человек. Это письмо от 2 мая 1942 года. За какой период? За, по-моему, за пару месяцев. И вот 864 человека нету. Только в одном этом донесении. Тоже есть место, где умер от ран, их похоронен в Украине, Харьковская область, Волчанский район, деревня Вараловка, южнее километр от, на опушке леса. Вот все эти сведения. Что важно, на мой взгляд, что нету сведений-то особых. И вроде бы, как само собой разумеется, 4 брата, если бы подрос бы еще и 4-й брат, тоже бы без всякого на фронт, и какая там судьба и что. Вот их трое. Владислав хотел побывать, увидеть отца, потому что он чувствовал, какое состояние у него. Потом еще голод тыловой, особого ни пропитания, ничего там не было, никакой особенно медицинского ухода тоже, потому что вся медицина была сосредоточена на раненых, если там были города и прочее, либо медицина в госпиталях, либо в передвижках, либо в санбатах. В общем, слава Богу, медицина нужна была, и что и говорить. Но оголен был тыл, и, конечно, тут каких-то помощи отцам или заболевшим. Да переноси... Вот два сына погибло, третий пошел воевать и тоже погиб. Четвертый, пока судьба непонятна, успел он, нет, я не нашел сведений по Ивану. Это точно говорю, видимо, жив был. Вот так вот. Но тогда давайте вспомним, я уже как-то говорил много лет назад, что любопытно, в царский период были ограничения на призыв во время военных действий, ну, во время войн там и прочее. Что положим, такие было 14 всяких исключений. Этот закон у меня с твердыми знаками есть на руках, как говорится, не придумываю что-то. И прямо там расписано, что не призывать, не привлекать. Тогда, когда погиб старший там этот призывной брательник, младшего не брать, ну, не, я упрощаю, конечно, положим, когда старший, когда неработоспособные родители, когда вот такие вот дела. С чем связано это? А связано как раз разница с большевистской идеологией. В наш большевистский период все граждане были подданные, как говорится, ну, рабами не назовешь, но они были собственностью государства. Своего какого-то там частной собственности или какой-то вот собственности, как сейчас, слава Богу, можно иметь свою собственность и какое-то хозяйство, какое-то производство. Это все поощряется и более-менее, слава Богу. А в советский период нельзя. И поэтому никакой собственности нет, кроме, может быть, зубной щетки и там, что еще, гребешок. И если все в семье дети погибают, у государства голова не болит, потому что ничего особенно не потерял собственности, остается у государства. И вот в этом гигантское отличие. И надо, конечно, у нас есть неровности сегодня, много недоделано и прочее, но сохранять надо и держаться вот за это дело, потому что многие страны быстро подняли на ноги и прочее, потому что у них не были оголены тылы, а у нас сколько там бывают такие слезоточивые штучки. Вот, мол, бедная бабушка, у нее погибли все сыновья. Так вы скажите, почему все-то, почему призваны все? Сейчас меня могут обвинить не в патриотичности, а как, государство, кто будет защищать? Да Господи! А после этого кто поможет тем же, положим, матерям и дедам? С чем они остаются? С ветхой избушкой, которой даже не, крышу не покроешь, если некому прийти с фронта. Так что вот такие дела. Наверное, мы уже подходим к концу, да?
Да, давайте, сейчас уже осталось время для вашего адреса, для писем.
Я бы вот чем бы хотел закончить. Короткой молитвой в память всех павших воинов этой Великой Отечественной войны, этой Второй мировой войны. Это мне попалась такая хорошая, значит, помяни, Господи, души преснопамятных вождей и воинов за веру и Отечество, на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада почивших, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, в блокаду скончавшихся и всех для победы потрудившихся, их же имена Ты, Господи, виси, и прости им всякое прегрешение, вольное и невольное. Аминь. Запишите, пожалуйста, адрес, уважаемые радиослушатели. И телефоны сообщайте, пожалуйста. Это проще всего будет. И если у кого есть электронная почта, у внуков и прочее, сообщайте. Нам надо такие сведения иметь и общаться друг с другом оперативнее и больше. Давно пора создавать не просто так что-то такое умолкающее организацию семьи погибших воинов. Дети войны уже уходят. Надо, чтобы передавалась эстафета. Запишите, пожалуйста, мой адрес. Почтовый индекс 620-033. Повторяю, почтовый индекс 620-033. Екатеринбург, шаблонный 12. Зыкову Алексею Александровичу. Пожалуйста, пишите электронные адреса и телефоны.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, сегодня у нас в студии был председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи в эфире нашего радио. Всего доброго.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист столетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.